Добрый вечер. Ни дня без науки на Пермском эхе. У микрофона Андрей Денисенко. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. В гостях у нас сегодня Игорь Александрович Санфиров, заведующий лабораторией активной сейсмоакустики Горного института УРО-РАН, доктор технических наук, профессор. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И помогает мне вести программу Александр Абрамович Барях, директор Горного института УРО-РАН, доктор технических наук, профессор. Александр Абрамович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Игорь Санфиров в 1977 году с отличием окончил геологический факультет Пермского государственного университета. В 1987 году стал старшим научным сотрудником Института геофизики Уральского отделения РАН, а с марта 1988 года Горного института, где в 1994 году избран на должность завсектором, затем заведующим лабораторией активной сейсмоакустики. С мая 2005 года заместитель директора по научной работе. Область научных интересов – теоретические и методические основы сейсмических и акустических исследований строения и состояния горного массива. Разработанный под его руководством цифровой измерительно-обрабатывающий комплекс малоглубинной сейсморазведки высокого разрешения включен в перечень важнейших достижений РАН в области естественных наук за 1994 год. Действительный член Международного общества разведочной геофизики, Европейской ассоциации геоученых и инженеров, Евроазиатского геофизического общества. Опубликовал около 200 печатных работ, в том числе 3 монографии, 4 изобретения. Геофизика в повседневной жизни. Изначально в 60-х годах прошлого века метод общей глубинной точки разрабатывался как эффективное средство ослабления кратных отраженных волн основного вида помех при поисках нефти и газа на километровых глубинах. Основным критерием определения параметров интерференционных систем регистрации являлась функция запаздывания, описывающая временные задержки регистрации кратных волн помех по сравнению с целевыми отраженными волнами. При этом, безусловно, учитывалась и глубина исследований. Расчет параметров интерференционных систем регистрации отраженных волн для интервала малых глубин выполняется, исходя из конкретного содержания поставленных задач, определяемого глубиной и размерами объектов поиска. Подобный адапционный подход возможен при опоре на результаты детального изучения особенностей формирования волнового поля. Установлено, что в интервале малых глубин влияние кратных волн и неидеально упругого поглощения ограничено. Здесь основной вклад в структуру записи обеспечивает слоистость и скоростная дифференциация среды, определяющая содержание регистрируемых интерференционных пакетов отражаемых волн, на которые накладываются поверхностные волны и случайные шумы. Эффективность применения такого рода адапционных сейсморазведочных технологий подтверждена практикой сейсморазведочных работ на Верхнекамском месторождении кальных солей. Исследования Игоря Санфирова направлены на безопасность жизнедеятельности на территориях с природными и техногенными опасностями, дефектоскопию зданий и сооружений, анализ причин аварийных ситуаций, параметрическое обеспечение инженерно-строительных решений.
Говорим мы сегодня о геофизике, направлении, которым, одно из направлений, которым занимается Игорь Александрович, как обозначено тут у меня в справке, геофизика в повседневной жизни и безопасность жизнедеятельности на территориях с природными и техногенными опасностями. Вот, Игорь Александрович, давайте начнем, наверное, с природных. У нас, ну, вроде бы, Пермский край, насколько я помню, еще из школьного курса, у нас тут плита, все спокойно, и никаких угроз, казалось бы, нет. Прав я?
Да я думаю, что нет, не правы.
Так, расскажите, какие угрозы у нас?
Где-то вот небольшая есть такая история. 10 назад, когда у нас был Совет Безопасности при президенте Российской Федерации, его возглавлял Рушайло такой. И вот в то время наш первый директор Горного института Аркадий Евгеньевич Красноштейн достаточно тесно общались, и вообще стоял вопрос о создании полигона на территории Пермского края природных и техногенных опасностей. Вот. Ну, если так перечислить из природных, которые нам на слуху, ну, это, во-первых, карст, это карбонатный, сульфатный, это вот кунгур, кишерть, палазная. Вещи-то регулярно происходят, провалы на дорогах.
Вот. Ну, это сейсмичность в определенном смысле.
Да, сейсмичность. Ну, что у нас тут? Ну, есть, можно так сказать, комплексные такие вещи, природно-техногенные. Это вот у нас даже на территории города Перми, это вот оползень на Ким, к примеру, произошел. Это уже так нельзя сказать, что только техногенные. То есть, достаточно... Много, ну, что у нас там могут еще?
Нет, в основном-то как раз, может быть, каждая из них не занимает некое доминирующее, но...
То есть, что, нет какой-то главной угрозы,
да? Но то, да? Что концентрация существенная на территории Пермского края и природных, если мы сюда будем добавлять еще техногенку, которые отдельного разговора заслуживают, то, конечно, в этом плане Пермский край – это такой объект достаточно серьезный.
Ну, да, вот сама территория даже города Перми у нас, это же ландшафт скрытый, у нас же достаточно много оврагов, и они на сегодня засыпаны, и все равно они работают. То есть там те подводные, подземные потоки, их никто не убрал. То есть если идет у нас вещества, то в каком-то месте идут оседания. То есть тоже это не, нельзя сказать, что это достаточно безопасно.
А где конкретно, если говорить о Перми, ну, места такого наибольшего напряжения, где можно ожидать каких-то сюрпризов от природы?
Ну, от природы взаимодействие с человеком, ну, это, в принципе, вещи
на сегодня. Ну, с карст-то начни,
да. Ну, на территории города Перми-то у нас примеров непосредственно карст-то нет.
Нет, я имею в виду, что по краю это вообще.
Если по краю, то это Кунгур. В первую очередь, это безусловно.
Такой известный карстовый район, гипсовый карст, активный.
Наиболее опасный, да. А на территории Перми, если вот у нас как бы последствия подземных разработок, вот если мы, это Мотовилиха, Мотовилиха, Балатова.
Где было когда-то много рудников.
Да, безусловно, там вот если берег Ягошихи, то наши предки, они пласт находили и шли по этому пласту с оврага, начиная вот там... Дом на Крупской, вообще известный туда, вот эти к Тургенева, там, в общем, и подтверждено это, и Буренево.
Погребенные выработки, да, достаточно много.
Когда у нас водные потоки начинают работать, происходят провалы.
Не могу не задать вопрос, ну, это уже не природное, да, это факторы человеческой деятельности, но, тем не менее, есть ли карта подробная выработок на территории Перми? Вот она вообще существует? То есть, где когда-то были эти самые шахты? Или их приходится сегодня искать при помощи современных методов диагностики, исследования?
Нет, ну, карты выходов, вот, самих, если так сказать, отверстий на земной поверхности, то есть, где вот эти выработки, она, в принципе, существует. Ее даже существует. Вот показывал это вот сотрудник наш, это бывший, ну, заведующий геологическим отделением горинститута Владимир Маркович Новоселицкий, земля прахом, вот ушел он из жизни. Такая карта существует. Но дело-то в чем? Каждая выработка – это ведь подземный, некий подземный ход. У него конфигурация определенная есть. То есть, вот с полной детальной конфигурацией по всей территории Перми, я думаю, этого нет. Поэтому необходимо.
Нет, это точно нету.
Современные методы, да, вот, ну, на каждый конкретный участок. Даже где-то в 80-х годах была разработана инструкция ГАСТРОЯ, что если предполагается наличие выработки, то при строительстве здания любой этажности необходимо там бурение 30-метровых скважин, там несколько, там 3 или 4 скважины на площадку дома. Но это было в 80-х годах часто. Вот. А если мы геофизические методы будем применять, то, в принципе, там не надо столько скважин.
И применяем.
Ну, и применяем, да.
А расскажите подробнее, что за методы, потому что, ну, вот бурение скважины, мне кажется, это такой устаревший достаточно подход. Но если медицинские параллели проводить, да, есть инвазивные и неинвазивные методы исследования. Да, можно там в человека трубку засунуть, а можно ультразвук.
Ну, вы замечательно правильно подметили. Тут полная аналогия с медициной. У нас есть методы неразрушающего контроля, вот как это, инвазивные, неинвазивные. То есть у нас есть, допустим, при медицине и акустика есть, и электромагнитная. Магнитные методы, то же самое есть и в геофизических исследованиях. То есть мы изучаем массив, не применяя бурения. То есть есть методы акустические, там, гравитационные, магнитные, электромагнитные, определение каких-то зон, которые выделяются по аномальным физическим свойствам. Ну а дальше мы уже призываем хирурга или бурение, чтобы заверить, что у нас там злокачественное или незлокачественное образование. Вот такая система.
То есть набор примерно тот же самый.
Да. УЗИ, только УЗИ массива, скажем так, ну, да. В определенном смысле.
Если о карстах говорить, в том числе вот о карстах в Кунгурском районе, но напомним, наверное, слушателям, вдруг кто-то не знает, карст – это ведь, по сути, вымывание, да? Вымывание,
ну, растворение и вымывание,
растворение гипсовых,
да.
Гипсовых почв. Насколько эта проблема, ну, не знаю, она будет со временем только ухудшаться, только развиваться, усиливаться? Ведь, ну, вот есть почва, да, и она вымывается, вымывается, вымывается. Понятно, что, видимо, с годами будет все хуже и хуже. Или нет?
Ну, карст ведь он существует многие там, ну, сотни тысяч лет там геологическом времени. Его активизация, безусловно, связана с деятельностью человека. Если вот те плотные исследования, которые вот с помощью современных методов на территории Кунгура, они начались как раз, не было бы счастья, да несчастья помогло, это 2001 год, по-моему, на улице Труда образовался там провал где-то 12 там, метров диаметре, и туда ушел столб в 5 метрах от пятиэтажного дома. Вот. А там где-то недалеко теплоцентрали проходят. То есть, учитывая состояние всех наших вот коммуникаций, наличие вот утечек и всего прочего, безусловно, будет активизировать эти карстовые процессы. То есть, и в будущем я не думаю, что будет какая-то там вот стабилизация.
Существенно, безусловно, то есть сам по себе вот процесс развития карста природный, ну, относительно медленный процесс по отношению, скажем, к человеческой жизни, деятельности. Как только человек начинает здесь, происходит урбанизация и так далее, какой-то территории, безусловно, это все активизируется по причине, ну, опять-таки, человеческого фактора, утечки, прочее, прочее. Потому что вот если мы возьмем, скажем, ту же Сылву, да, вот, которая в Кунгуре течет, в определенном смысле она имеет повышенное содержание уже по себе. И растворение как бы идет медленно. А как только у нас начинаются утечки с водопроводов, там, с канализации и прочее, это, конечно, и то, что мы сейчас имеем, это в значительной степени это результат техногенного взаимодействия, вот скажем. Так.
А есть ли методы борьбы с такими явлениями, или мы можем только, ну, констатировать факт, что да, вот есть карсты, они образуются, и как раньше образовывались, так и будут впредь образовываться, и ничего мы тут поделать не можем, мы их можем только искать и учитывать.
Ответ-то на поверхности. Надо ремонтировать, надо избегать.
Утечек. Избегать, безусловно, надо. Конечно. Там пример по тому же Кунгуру, когда вот мы там вот в 5-6 годах, когда в 2005 там достаточно много работ провели по заданию правительства Пермского края, ну, или Пермской области тогда. Вот, есть там такой немецкий дом, вот у него фундамент плита. То есть, ну, допустим, исследования, инженерные изыскания, да, выявили наличие каких-то там, ну, предполагаемых карстовых областей. Когда вот эта плита кладется, то, в принципе, они уже не будут влиять на устойчивость дома. Или там вот тот злополучный, вообще известный дом женской консультации, который все время там ломался, ломался и, в конце концов, поломался посередине. Там сколько не было гипотез, что там и грунты, и торф, и прочее. Ну, там вот исследования были проведены, и подтверждено, что как раз там есть карстовая полость. Но он был поставлен на сваях. То есть, естественно, когда какая-то часть дома будет уходить, там будет развиваться процесс.
Поэтому, это строительные уже вещи.
Да, строительные. Да. Вот такие методы борьбы. Это выявление и так же, как и с выработками.
Но это уже не борьбы, скажем, с самим развитием карста, а это меры защиты. Да,
ну, уже, да. Да, меры защиты, да, от его
воздействия. Меры защиты. Ну, да, конечно, если мы допускаем интенсификацию процессов, ну, наверное, надо не сосредотачивать геофизику только на карсте, это такой, скажем,
да, да. Один. Игорь Александрович, одна из последних историй, провал в Александровске. Ну, вот, да, мы с вами, давайте какую-то часть программы вот, поговорим о провалах и перескочим там на следующую
тему. Нет, мы улыбаемся, потому что мы поднимались по ступенькам, и как раз, ну, вообще-то, как бы мы в курсе еще с пятницы, просто как раз раздался звонок, звонил глава Александровского района, и вот эту вот тему с ним обсуждали. Да, ну, там надо разбираться, поэтому там гипотез много, надо смотреть. Вот у меня бы такое вот было бы предложение, вообще говоря, геофизика сама по себе очень широкий пласт научной проблематики. И есть нефтяная там геофизика, да, которая рассчитана там на определенные глубины. Есть геофизика, которая, ну, скажем, такая...
поверхностная.
Ну, практически, ну, вот Игорь Александрович поправит меня, ну, практически... инженерная, которая с первые там десятки метров. А есть вот пласт глубин, скажем, до километра, да, где тоже необходимо применение геофизики. Так вот, как раз по большому счету, вот ниша, которая занимает геофизика, в частности, сейсморазведка вот в институте, и которая достигла, я думаю, что ведущее сейчас место в стране, это вот как раз вот этот пласт, связанный с... Понятно, что до километра это добыча твердых полезных ископаемых. Это рудники. Вот тут вот, вот как раз наши достижения, это и калийные соли, это и Норильск, это много объектов есть. То есть вот эти вот глубины, вот как раз вот здесь вот та ниша, которая... которая находится в интересах вот той геофизики, которая развивается, сейсморазведки, в частности, которая развивается в Горном институте. Вот, если так вот о ней.
Окей, какие задачи эта сейсморазведка решает в таком случае? Да, давайте.
Давайте.
Перезагрузку такую проведем.
Да, ну если, вот как Александр Владимирович говорит, в том интервале, где вот твердые полезные ископаемые, ну, это... параметрическое обеспечение горных работ, то есть та информация, которая необходима горнякам для расчетов, каких там размеров выработки, нам сколько можно руды добыть, как там пройти.
Можно ли добыть вообще?
Да, можно ли добыть или нет. То есть это выявление там неких геологических опасностей или каких-то проблемных зон, которые ослаблены по свойствам. Вот. Если мы, значит, будем говорить о интервале о верхнем, это вот о том, что вот начали, начали передачи. Это вот интервал там до 100, бывает и до 10 метров, то есть это уже гораздо больше тут всякой экзотики, потому что это вот эти методы неразрушающего контроля, они позволяют решать нам задачи и археологические. Тут мы там в Тобольске искали подземный ход. И задачи даже вот есть опыт, но это не наш, а в принципе и криминальные задачи решают. Это вот единицы там метров с помощью там георадара ищут там захоронения или еще какие-то проблемы. То есть разнообразные проблемы, да. Ну, вот тоже интересно, к примеру, задача у нас много сейчас. Территория, ну, любого современного города, она дефицитна по свободным строительным местам. И если есть здание, то вот, допустим, есть желание его увеличить этажность, но получить, естественно, как бы экономику более эффективную. И часто у этих зданий у нас теряется там проектная документация. То есть мы не знаем строение фундаментов, там, как у нас, на какой глубине сваи забиты, или вообще сваи, или там ленточный фундамент. Вот очень много таких вот работ было, ну, вот, у нас за последние, может, там лет 5-7, это вот определение глубины забивки свай, шаг свай, как они там соотносятся. Соответственно, имея эту информацию, уже строители могут решить, какую нагрузку они могут допустить на дом, сколько там этажей достроить, выгодно это, невыгодно. Вот, ну, в принципе, вот такие у нас...
Какие давайте технологии? Вот все-таки я хочу все вернуть к горному делу, да. Потому что вот хороший вы привели пример, вот бурение скважин, да, это ты достал, подержал в руках, вот вроде как все я. Но это, во-первых, точка, да. Во-вторых, я не буду говорить о затратах.
Финансовый. Но это не быстро и дорого все-таки, да ведь?
Не буду даже не об этом. Ну, скажем, там, по дому можно пробурить 30 скважин, там, 20-метровых, и, возможно, это и стоит где-то иногда овчинка выделки. Но скважины глубиной 300 метров, после каждой из которых надо оставить еще некую защиту, это потеря полезных ископаемых, это совсем другой порядок глубин. Безусловно, это уже финансовые затраты возрастают даже не на порядок, а гораздо... выше. И вот здесь единственный, по сути дела, метод – это методы геофизические. Потому что иначе, значит, ну, горняки, как слепые котята, двигаются, может, я как-то не очень хорошо выражусь, двигаются по геологии, познают ее уже тогда, когда иногда принять какие-то решения для обеспечения безопасности сложно.
Ну, то вот, есть, фактически на глаз, да?
Вот это вот, да, вот это вот такая
Ну, это одна из задач, да, геофизики, да, которая, вот, в принципе...
Которая в Горном институте развивается, и я думаю, что основные вот ее успехи и тот имидж, который вот имеет, она связана, конечно, вот все-таки с этим.
Ну, это нам повезло, что у нас есть Верхнекамское месторождение.
Ну, Верхнекамское месторождение, это позволило... Значит, и в Узбекистане работать, и...
Ну да, опыт, который мы здесь приобрели, мы, да, использовали.
И в Волгограде.
Ну и, значит, в Перу у нас люди ездили, тоже работали.
Ну, имеется в виду вот именно вот в этом интервале, да, в этом...
Ну, он такой, это окно было никем не занято.
Игорь Александрович, какие технологии сегодня используются для вот решения этих задач, диагностики, исследования?
Ну, на сегодня, как и в любой сфере нашей повседневной жизни, это сплошная компьютеризация, это передача данных по Wi-Fi. То есть, если так вот вспомнить Советский Союз, когда вот это после окончания университета, это такие были огромные машины, ну, в частности, сейсморазведка. Это там ЗИЛы, Уралы, на них стояли огромные железные ящики. Это вот сбор информации. То есть, когда, допустим, сейсморазведка собирает информацию там с больше, чем с нескольких сотен датчиков, разбросанных по территории, то вот это огромные там гигабайты, терабайты информации, тогда это соответствовало и огромным ящикам. На сегодня все это, безусловно, укладывается в некие, вот как у вас там размеры часы стоят, то есть это наука. И огромная, как сказать, огромная помощь в этом была, поскольку геофизика, основная геофизика вообще в мире, она связана с разведкой, добычей, мониторингом углеводородов. И, соответственно, туда, раз там идут огромные средства, туда вкладывались все научные достижения. И вот поэтому в этом плане она развивалась, соответственно, даже с опережением, может, некоторых там космические, я бы сказал, технологии. Где есть средства, там есть развитие.
Давай мы тоже скажем, что та же сейчас сейсморазведочная аппаратура, которая делается, она делается уже по разработанным нами ТЗ. Ну, давай про источники поговорим. Это наиболее важно.
Ну, поскольку, да, я все время раньше, когда на конференциях выступал, говорил, что мы некая младшая сестра, вот это наша малоглубинная инженерная сейсморазведка, это младшая сестра нефтяной. И если там для нефтяной вот есть эти все, и все равно есть определенные отличия, мы не можем, как в нефтяной, там все равно там нужна какая-то дорога, там шириной, к примеру, там 5 метров через лес, или мы в городе работаем. Леса все защищенные. То есть должны быть такие комплексы технологий, которые экологически безопасны, позволяют работать в любом месте, то есть и над коммуникациями везде. Соответственно, требовались некие технические разработки. Ну да, вот мы над этим работали. Сейчас мы работаем уже с аппаратурой, которую создавали в течение там 10 лет.
Под нашей задачей.
Ну да, под нашей. Там мы сотрудничали с коллегами из Латвии. Сейчас вот с Пермским университетом там сотрудничаем. Потом, соответственно, вот следующее, кроме регистрации, это надо устройство для возбуждения там упругих волн. Ну, это если вот как УЗИ мы рассматриваем, там есть генератор, есть приемник. Здесь тоже есть приемная составляющая, есть возбуждающая составляющая. То есть, соответственно, эти же источники, они не могут быть такие, как нефтяной. Это огромные вибраторы, там 10-тонные. То есть у нас есть сейчас некая линейка источников, разработанная в институте и совместно там с коллегами. Это и есть так называемое сейсморужье. Ну, вот это, на это есть там всякие патенты и все прочее. То есть необходимость вот новых технологических разработок, она вот именно связана с тем, что мы заняли вот некую такую нишу, которая не охвачена ни большой нефтяной сейсморазведкой, и ни вот этой вот, которая тоже при инженерных изысканиях была более-менее популярна, инженерной. Соответственно, вот эти задачи решались.
Ну, и по сути дела, вот когда... Эта ниша хорошо занята. По сути дела, ты идешь на две головы впереди конкурентов, ну и, соответственно, исследования становятся востребованными, потому что вот те же источники, про которые Игорь Александрович говорил, они в самом деле создавались и покупались американские, и опробовались, и отказывались, и... тоже вот сейсморужье, значит, ну, не очень, может быть, не очень много, но штук 5-6 в год мы, в общем, продаем. Ну, как продаем?
Что
ну,
такое сейсморужье, расскажите? Что
это звучит, как из фантастического фильма какого-то?
Сейсган. Это штука повседневная, более принятое название за рубежом. Ну, это труба с затвором. Только внизу затвор заряжается патроном, без пули, естественно. Бурится скважинка небольшая, там до полуметра. Ну и туда труба опускается, производит возбуждение.
Выстрел.
Да, выстрел порохом. То есть энергия сгорания пороха возбуждает упругие колебания. Соответственно, на они потом имеется, их получают. Да.
Скажи, что на все имеется разрешение.
Да, она у нас сертифицирована, там это клеймо, все как положено, все, надзор пройден, все это, без этого работает.
Игорь Александрович, скажите, какие вызовы, какие нерешенные проблемы сейчас стоят перед вами, как перед ученым и перед вашей лабораторией сейсмоакустики, которые либо начинаете только решать, либо в перспективе еще готовитесь только к ним подобраться, приступить к решению.
Ну да. Как практика показывает, век живи, век учись. Каждый год нам преподносит, хотя, может, у 20, больше 20 лет на месторождении, какие-то определенные новые задачи появляются. И вот мы на сегодня, ну, потому что Александр Абрамович все время как говорит о горной тематике, безусловно, вот сейчас не только решение этих задач. Геофизика там одним методом. Геофизика, она содержит очень много методов. И вот на сегодня мы некий такой рациональный комплекс разработали именно для вот решения горно-технических, можно сказать, задач. Туда, кроме вот того метода, который мы с вами тут на протяжении передачи достаточно детально обсуждали, с разведки входят электроразведочные исследования, агроразведочные. Вот как бы три у нас сегодня основных метода, это помимо тех, которые в скважинах. И каждый метод приносит некую новую информацию. В комплексе уже вот эта интерпретация, она позволяет делать выводы о природе тех объектов. Ну, к примеру, которые мы выявляем. К примеру, вот, допустим, электроразведочные исследования. Чем важны? Это вот единственный, ну, я так считаю, метод. Может, кто-то со мной не согласится, но он четко контролирует водные потоки под землей. То есть, не надо от этого метода, допустим, требовать там разрешения какое-то геологическое, определение глубины пластов. Это другие методы делают. А вот когда мы знаем, куда у нас бежит вода, мы добавляем туда информацию, допустим, сейсморазведки о глубине залегания каких-то там пластов, и дальше привлекаем уже, ну, перед этим выполнили некие площадные исследования. Агроразведка у нас измеряет плотность пород, ну, в таком региональном плане. То есть мы определили объект исследования, где у нас плотность понижена, туда пришли уже с методами сейсмоэлектроразведки. Сейсморазведка рисует у нас модель, то есть сколько слоев, куда они наклонены, а электроразведка нам дает, куда бежит вода. Тогда, соответственно, вот в комплексе, имея такую модель, мы уже получаем полную информацию, ну, о возможном опасности, которые вот будут ожидать при разработке выработок в этом районе, что там, насколько это тревожно и, допустим, сколько там можно взять там пластов, 1, 2 или 3. Ну, в принципе, и, безусловно, другие, вот если как бы относительно направления, то вот предел, любой геофизический метод, у него основное стремление, основное направление – это получить как можно, выделить как можно меньше по размерам объект. То есть, это называется разрешающая способность. Когда мы на сегодня мы работаем, мы оперируем там, с десятками метров. То есть, вот выделяем неоднородности там, 20, 30, 40 метров. А подчас интересует больше всего на практике, все ведь хотят там найти и какие-то трещины или еще что-то. То есть, это уже на порядке, объекты на порядке меньше. Вот это вот направление на сегодня, оно наиболее так требует и теоретических проработок, и методических проработок. Вот в данном направлении это повышение разрешения.
решающие способности любого геофизического метода. Потому что вот если взять, допустим, вот наше знаменитое Верхнекамское месторождение, достаточно одной волосяной трещины, и уже может произойти непоправимое.
Вот. Нет, ну вот смотри, Игорь, я вообще просто что-то вот сидел, пока ты говорил, немножко вспоминал историю. Вот когда институт создавался, мы все пришли, по сути дела, из разных областей. И вот такая вот... Очень многое не понимали. Мы не понимали геофизиков. Геофизики не понимали нас. И вот эта притирка шла, ну, по крайней мере, минимум лет 5. И первые, вот мы тогда начали использовать вот информацию сейсморазведочную. Даже ввели термин сейсмогеомеханика. Такой он. Я помню, многие даже посмеивались. Да мне
на Западе он сейчас
да, мне и самому как-то он такой. Но тем не менее...
Сплав наук, да?
Да, сплав наук. Вот вроде бы... На самом деле, конечно, ничего не складывается. Потому что если сложить, то это от этого ничего не будет. Мы вынуждены были под это параметрическое обеспечение, под которое давал нам геофизик Игорь Александрович, разрабатывать свои модели. С другой стороны, для того, чтобы наши модели работали, мы ему говорили, ты знаешь, нас вот это вот не устраивает. Вот ты нам выдай вот в каком-то числе. И я помню, сколько мы сидели. Начинали мы с неких разрешающих правил. Вот если так, то мы закладываем вот это. Если так, закладываем это. Потом был уже громадный методический прорыв, я считаю, именно в сейсморазведке, когда нашли некий комплексный параметр, который позволяет перевести результаты геофизики в число, которое мы можем заложить в модель, просчитать уже систему горных выработок и оценить безопасность горных работ. Вот это вот, ну, до сих пор, честно говоря, я таких вот очень больших примеров вот такой, такого вот, таких моделей, которые используются, вот до сих пор их нету. Тут мы как-то это достаточно резко вырвались вперед и... Безусловно, тут как бы они востребованы, когда люди говорят, что нам надо знание, с одной стороны, знание геологии, с другой стороны, надо, чтобы была некая расчетная. Вот это вот тоже вот такой. И это не может стоять. Как только мы остановимся, нас кто-то догонит. Мы вынуждены все время вот что-то совершенствовать. Когда Игорь Александрович говорит об объекте, это вот те запросы, которые задаются. Будет объект с более высокой степенью разрешающей, значит, мы сможем использовать это в расчетах, в тех оценках, которые делаются уже горняками. Я просто эту историю такую...
Да, да, стало понятнее. К вопросу о догонялках. В связи с последними всеми событиями охладили отношения между Россией и рядом европейских стран. А в науке, в частности, в геофизике, как у вас выглядит ситуация? Есть ли диалог, есть ли обмен знаниями, есть ли, может быть, какие-то совместные работы с зарубежными коллегами?
Ну, поскольку я уже тут много лет состою там в Европейской ассоциации ученых, геоинженеров, так у нас она называется, вот, и до последнего времени, ну, где-то вот последний раз я в 2012 году ездил, ну, там ежегодно проводятся выставки и конференции. Вот, ну, вот ездил, ну, почти каждый год или через год, там, в течение лет 5-7. И вот под тем направлением, по которым мы работаем, ну, в принципе, я не скажу, что мы отстаем там от мирового уровня, но думаю, что мы идем на мировом уровне. И дело-то все в том, что вот такая ситуация, вот как Александр Абрамович сказал, есть объект, да, есть задача, под него развиваются методы. Вот у нас она как бы является несколько вот, ну, уникальной, вот это Верхнекамское месторождение, вот этот интервал глубин, те объекты, которые мы исследуем, они не повсеместно же по миру развиваются. Вот есть в Германии направление, у них тоже ведь соляные рудники достаточно много. И вот где-то на последней конференции, где-то там в Копенгагене, зрения. Вот я встречался с этими с коллегами, ну, просто обратил на внимание. У них аналогичные, похожие подходы, тот же какой-то комплекс методов. Но это, если вот это у них месторождения какие-то более там разнообразные, интервалы глубин немножко другие, но если те же объекты возникают, то, в принципе, они применяют те же методы исследования, тот же, как бы, уровень исследования.
Ну, с точки зрения геофизики.
Да, с точки зрения геофизики, я имею в виду, а не в комплекс, который, ну, у нас в институте присутствует.
В комплексе это уже гораздо... Нет, Андрей имеет в виду, вот, знаете, вот, к счастью, я немножко отвлекусь, это не геофизика, но вот мы достаточно плотно работаем с немцами, но это исторически, и то, что это один из разработчиков, из, вернее, первая страна, которая начала вести добычу калийной руды и так далее. И связи достаточно. И в том числе есть некоторые моменты, которые, ну, вот, в частности, для березняков используются такие хай-тековские технологии, я имею в виду там спутниковые радарные съемки. Когда началась вот эти вот санкции, у меня где-то был какой-то внутренний подтекст, на нас это не скажется. Нет, не скажется. То есть все подписано, все отчеты идут, вся информация к нам поступает. Слава Богу, что вот наука, ну, по крайней мере, вне политики.
Наука вне политики остается.
Да, это, конечно, я думаю, что это выгодно всем, и нам, и нашим коллегам, и так далее, в Германии.
Ну что ж, у нас время программы подошло к концу. Напомню, что в гостях в программе «Дня без науки» был Игорь Александрович Санфиров, заведующий лабораторией активной сейсмоакустики Горного института УРУРАН. Помогал мне вести программу Александр Абрамович Барях, директор Горного института УРУРАН. Оставайтесь с нами на волне 91.2 FM. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
Спасибо огромное.
Вам спасибо. Что проект движется?
Да, конечно. Проект интересный.
Ну да.
Валерий Павлович.
Валерий Павлович. Ну, 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 ну,